Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. С 1 января должен был вступить в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры со смарт-ТВ. Но сроки сдвинули на 1 апреля. Тем не менее, правительство уже утвердило список программ и приложений для смартфонов и планшетов на платформе Android и iOS. Туда вошли, например, сервисы Яндекс и Mail.ru, госуслуги, а также только на Android, MirPay и Касперский Internet Security. На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать мой офис, стандартная домашняя версия. Список обязательных сервисов для телевизоров с поддержкой Smart TV включает в себя, в частности, Кинопоиск, ОККО, Иви, Море ТВ, Первый и Премьер, а также поисковую систему Яндекс. Как новый закон скажется на популярности российских программ и приложений? Не вынудит ли он уйти с российского рынка иностранных производителей электроники? На эти и другие вопросы попробуем ответить сегодня в прямом эфире. У нас в гостях гендиректор агентства бизнес-разведки «РТехно» Роман Ромачев. Роман, я правильно произнес?
Все правильно, да, добрый день.
Отлично. Роман, сдвинули на 3 месяца, но, я так понимаю, это технические сложности. Из-за коронавируса у нас многое подвинулось. Или возникли какие-то дополнительные вопросы, доработки?
Я думаю, это технические сложности именно из-за ковида. Каких-то технических сложностей именно по предустановке я не вижу. Скорее всего, это именно связано с ковидом.
Угу. Что касается позиции властей, ну вот, в частности, в Госдуме законодатели говорят, что закон этот будет, цитирую, способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Ну, во-первых, вы согласны с этим, а во-вторых, о каком рынке информационных технологий идет речь, о внутреннем или о глобальном?
Ну, если мы говорим о российском законе, который действует в России, соответственно, это внутренний рынок. Продвижение российского софта, скорее всего, будет способствовать, но, опять же, смотря какой аудитории. То есть это та аудитория, которая самостоятельно не разбирается и не может понять, какой софт им ставить. То есть это люди престарелого возраста, в основном для них. Потому что молодежь, средний возраст, они сами вправе решать, какой софт им ставить. Они могут этот софт снести и поставить то, что необходимо. А вот в старшее поколение, да, будут покупать смартфоны, телевизоры уже со встроенным российским софтом.
Угу. Ну вот вы говорите, что раз закон российский, значит, мы о российском рынке ведем беседу. Угу. Но нужно ли российские программы продвигать у нас внутри? Вот из того списка, я не полностью его засчитал, но понятно, что там несколько вот Яндекс приложений, включая там Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, Атмейл, и там и ВКонтакте, и Одноклассники. Но, по-моему, они никак не нуждаются в рекламе, разве нет?
Ну, совершенно верно, особо в рекламе не нуждается, и даже то поколение, о котором я говорил, престарело, они самостоятельно могут установить эти приложения, могут установить их дети, внуки, то есть помочь с установкой. Это действительно некое такое продвижение именно российского софта на российском рынке, это помощь российским программным разработчикам софта, то есть, ну, насколько она будет реальной помощи, сложно сказать, но, наверное, законодатели видят жесткую конкуренцию и то, что российский софт во многом проигрывает западному. То есть тоже та же самая поисковая система Яндекс, она все-таки внутрироссийская. Если вы хотите искать что-то по миру, вы так или иначе воспользуетесь другой. Например, там Google, либо еще какой-то. А если вы хотите общаться со всем миром, то, скорее всего, одноклассников вам будет мало. Поэтому надо понимать, то есть для каких целей это все ставится. Скорее всего, повторюсь, что это вот актуально для тех, кому там за 50, за 60.
А вы хотите сказать, Яндекс не ищет по миру или уступает?
Яндекс пока Google по миру и не ищет, то есть они еще не отработали такой глобальный поиск. Что-то такое, что на поверхности лежит, конечно же, они ищут. Но если вы хотите копнуть достаточно глубоко, то здесь к Google пока нет равных.
А каким образом Яндекс собирается осуществлять экспансию на внешние рынки?
Ну, у них есть достаточно успешная экспансия в Турции, они на Украине работают, поэтому, я думаю, потихоньку завоевывая локации, страны, они могут, так сказать, охватить весь мир в глобальном масштабе. Но, повторюсь, российских разработчиков, российские программы на Западе особо не любят, им ставят препоны. Опять же, вспомним Касперского, которую вот сейчас ставим. В Штатах его практически запретили устанавливать в госучреждениях, считая, что это некая такая шпионская программа, которая шпионит за всеми гражданами США. Поэтому, скорее всего, и власти решили поддержать так разработчиков, чтобы хотя бы эти программы были установлены по умолчанию в России.
Угу. Ну вот я смотрю на список, я открыл его полностью и пытаюсь определить, есть ли здесь какое-то приложение, которое, знаете ли, так до кучи добавили, что оно может потеряться в общем списке. Для меня непонятное приложение applist.ru.
Я вот тоже не пользовался, к сожалению, не могу сказать.
Может быть, это какой-то агрегатор приложений? Но
зачастую бывает так, да, что те, кто лоббирует подобные законы, они и под шумок свои программные, ну, свои какие-то интересы продвигают, в том числе и программы в будущем, которые могут быть также в этот список добавлены.
Угу. Что касается российских приложений, вот ICQ, опять же, насколько популярен этот мессенджер?
Ну, он был популярен в 90-х годах, в начале нулевых, да, потом россияне выкупили, и с тех пор он начал потихоньку загибаться. То есть сейчас, опять же, старшее поколение, кому за 40, о нем помнят хорошо, то есть даже у меня он стоит, и я им по-прежнему пользуюсь с некоторыми.
А там сохранились?
Вот да, все сохранилось. Старые примочки. Все старые примочки сохранились, они сейчас пытаются создать аналог Телеграма, то есть создать и чаты, и каналы. Группы, каналы, да, то есть пытаются, но пока сильно отстают, поскольку очень сильно утеряно время, не потеряно, то есть они практически стояли на месте. И была большая проблема в том, что они разрешали подключать сторонние разработчики своего мессенджера к их серверу. То есть, вы знаете, Jabber был, который работал по принципу ICQ, там еще Mirka была, так называемая, то есть было достаточно много приложений, порядка там 5-6, которые пользовались сервисом ICQ, но, тем не менее, как бы никак его не монетизировали. А за счет этого, как бы, сервис ICQ, он, в принципе, вымер. Но я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь все-таки его реанимируют, поскольку это такая веха в истории развития интернета. С 90-х годов длится история, возможно, она еще пригодится.
Угу. Можно ли считать, что все вот эти приложения, они действительно российского производства? И как вообще определять? Вот, например, Telegram российского производства. И, исходя из конъюнктуры, по-разному, да, когда он неугоден, все, там есть, значит, в карибской юрисдикции паспорт у Дурова, это уже не российское. Когда он угоден, не забывайте, русские изобрели
Телеграм. Очень правильный вопрос. Действительно, гражданин Дуров, гражданин России и одной из стран Карибского бассейна. Но, тем не менее, как бы в России не расположен ни один из серверов Telegram. Поэтому тут нет представительства, тут нет компании, которая поддерживает. То есть де юре это не российская разработка. То же самое можно сказать о любом другом софте. То есть даже тот же самый Яндекс, мы не можем с уверенностью утверждать, что он на 100% российский. Да, да, там работает команда программистов, но имея глобальную экономику в мире, имея возможность нанимать штат программистов там, в Индонезии, в Индии и пользоваться их разработками в России. Сейчас говорят о том, что это чисто российская разработка, наверное, сложно. Об этом знают только в самой компании, потому что они нанимают штат программистов. И существует понятие офшорное программирование, когда вы нанимаете штат программистов в другой стране, где рабочая сила дешевле, где квалификация выше. То есть это конкурентное преимущество ваше, когда вы наняли дешевый персонал и квалифицированный. Соответственно, вы можете утверждать, что это российский софт, но по факту его настраивают, его пишут граждане другой страны, возможно, нескольких стран.
Мой офис документы для смартфонов и планшетов и мой офис стандартный для ноутбуков и компьютеров. Это что? Это наш аналог Microsoft?
Это аналог Microsoft Office, да, совершенно верно. Аналог офиса. Офис достаточно распространенная и популярная программа в мире, то есть позволяет редактировать документы. Опять же, сейчас все переходит в облачные хранилища, Microsoft все свои программы тоже туда переводит хранение документов. И для того, чтобы обезопасить граждан России от, так сказать, излишнего проникновения юрисдикции Соединенных Штатов Америки в их приватность, скорее всего, и созданы, обязали и создали российский аналог, и обязали его устанавливать уже в России, в наши смартфоны, которые продаются у нас, и планшеты, и ноутбуки, для того, чтобы, возможно, то поколение, которое будет пользоваться в будущем, было, как по мнению разработчиков закона, более защищено. Хотя сложно сказать, опять же, кто сильнее защищен, тот, кто пользуется американскими разработками либо российскими. То есть здесь вопрос спорный. Всегда есть слабое звено в любой системе безопасности, это человек. И даже если вы пользуетесь Касперским и какими-то другими еще приложениями российскими по защите ваших данных, ваши данные могут утечь из-за вашей халатности просто-напросто.
Угу. Но тут действительно вопрос, что опаснее для рядового пользователя, вмешательство неких американцев или соотечественников, которые могут распорядиться данными-то как раз-таки намного более угрожающими последствиями.
Совершенно верно. Тут еще понятие ресурсов, которые вкладываются в поддержание системы. То есть если это Microsoft, многомиллиардная компания, которая имеет у себя штат многие сотни тысяч сотрудников, которые поддержат эту систему 24 часа в сутки, то есть у нее возможность реагировать на инциденты гораздо выше, чем какой-то российской компании, где штат там 100-200 человек. Да, они пишут, может быть, хороший софт, но в случае возникновения какого-то критического инцидента, возможно, они гораздо медленнее будут реагировать на утечки, на уязвимости, и гораздо позднее выйдет некая заплатка, которая эту уязвимость закроет.
Угу. Можно ли провести прямую зависимость между установкой такого количества приложений и безопасностью? Ну, то есть, это угроза, когда...
Чем больше программное обеспечение ставится, тем больше вероятность того, что в одной из программ будет некая уязвимость, некая дыра, через которую мошенники, хакеры, преступники проникнут в вашу систему и тем самым ее сломают. Это, знаете, как современный автомобиль. Чем он сложнее компьютеризирован, тем вероятность того, что какая-то маленькая деталька испортится, ваша машина не поедет. Также и старый автомобиль, где, может быть, там 4 колеса, двигатель, она более надежна в плане того, что там просто ломаться нечем. А когда современный автомобиль оснащен электроникой, то любое вмешательство может привести к тому, что автомобиль встанет.
Роман, давайте по поводу технической части, как это будет реализовываться. В правительстве предлагали 3 способа предварительной установки российского ПО. Так все и осталось пока?
Я думаю, да. То есть, как предлагалось, скорее всего, так оно и будет, поскольку закон, в принципе, уже согласован. То есть, его перенесли на несколько месяцев именно вот из-за ковида. Скорее всего, уже все решено и...
Давайте тогда вот по пунктам разберем предложение, и вы расскажете плюсы и минусы. Первое – это размещение на экранах иконок для скачивания и загрузки тех или иных программ.
Ну, это не совсем тогда уже получается чистая установка, то есть это всего лишь некий диалог с пользователем с предложением установить эти программы. То есть они еще де-факто не стоят, они еще не на вашем планшете, ноутбуке, телевизоре, и всего лишь навсего система вам предлагает их установить как рекомендованные. То есть здесь идет речь именно о желании самого пользователя устанавливать либо не устанавливать их.
Угу. Ну, то есть это такой мягкий вариант, можно
да,
говорить?
Да, это можно сказать мягкий.
Так, следующий вариант – это размещение диалогового окна для загрузки программ при первом включении устройства. Вот, да, это закончился. Угу. Второй вариант.
Ну, это, соответственно, тоже, когда вы запускаете компьютер, он вас спрашивает, введите логин и пароль, который вы хотите придумать, ваши учетные данные. Соответственно, вы вправе выбрать, устанавливать эти программы, либо не устанавливать. Соответственно, тут тоже, опять же, некое диалоговое окно, когда пользователь сам решает, стоит ли ему это устанавливать. Но, повторюсь, опять же, любой пользователь, даже если ему принудительно это будет установлено, он в любой момент может эти программы снести и удалить.
Ну и последнее, это, по сути, да, принудительная предустановка, загрузка программ в полном объеме на жесткий диск устройства.
Да, это может быть на стороне разработчика, то есть, например, какой-нибудь Apple выпустил планшет, он знает, что этот планшет будет экспортирован в Россию, соответственно, он устанавливает дополнительный Russian Pack, так называемый, который уже будет установлен и пойдет в Россию уже с установленным приложением. Либо там Microsoft, когда ставит свой Windows, уже будут, опять же, с помощью Russian Pack некоторого устанавливать эти приложения, и тогда уже пользователь, включив компьютер либо планшет, уже будет видеть рабочее конкретное приложение.
Когда началось обсуждение этого закона, ну и, в принципе, вот эта инициатива появилась, многие представители бизнеса, они выступали против него, и в частности, например, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники буквально назвали эту инициативу вредной для рынка.
Вредно для рынка, скорее всего, они ее назвали по той причине, что любая помощь государства своим локальным разработчикам, компаниям, которые работают на локальных рынках, она все-таки с точки зрения конкуренции не совсем правильная. То есть всегда пользователь вправе сам решать, какое, по его мнению, приложение сильное, удобное, полезное и устанавливать. Поэтому с точки зрения там, антимонопольного регулирования, возможно, здесь есть какие-то вопросы, но если государство решило, что так надо, соответственно, значит, так надо. Это как с нашими, опять же, вернусь, автомобилями с российскими. То есть мы за пошлину платим за ввоз иностранных автомобилей для того, чтобы наш якобы российский автопром работал. Тут то же самое. То есть мы поддерживаем российские производители, опять же, в кавычках российские, то есть сложно сказать, что все-таки все эти компании на 100% российские. Тем самым, как бы, даем шанс этим компаниям выжить и работать и усилить свою конкурентоспособность на глобальных рынках.
Ну, про автопром, наверное, также можно сказать.
Да, поэтому я привел аналогию. То есть, да.
Представители бизнеса, мы сказали, как отреагировали, но вот, наверное, самое интересное, это негативный отзыв компании Apple, который пришел в российское правительство. Я думаю, всем известно, что Apple, мягко говоря, не любит чужой софт, ну и вообще как бы не устанавливает его на свои устройства. И вообще, как бы там достаточно все строго устроено. Вот как вы считаете, Apple действительно для российского сегмента сделает исключение?
Ну, все крупные IT-компании, вот мы даже вспомним скандал, который прошел там вчера-позавчера, когда отключили Twitter Трампа, то есть все крупные IT-компании — это государство в государстве. Они считают, что они настолько важны и глобальны, и к их мнению должны прислушиваться, что вот Apple пошел, опять же, по такому же пути. То есть они считают, что тот софт, который они ставят по умолчанию в своих там системах, его достаточно. Они считают, что вот, то, как они продают там свои планшеты, ноутбуки, это своя, так сказать, экосистема Apple, и внедряться в нее там сторонними разработчикам не стоит. И тем более, если это навязывает государство. Поэтому их позиция понятна. Они работают по юрисдикции, по американской юрисдикции. Они отстаивают, опять же, свои интересы. Они пытаются препятствовать, в том числе и на таком уровне, российским разработчикам. Повторюсь, что тот же самый Касперский, он сейчас в изгнании в США. Поэтому вот через подобные механизмы влияния, и в том числе государственная система американская пытается подавить конкурентоспособность наших систем, то есть наших разработчиков. То есть это всего лишь навсего канал реагирования их лоббизма, канал реагирования их государственной машины против нашей российской, так сказать, системы, в том числе и разработчиков программного обеспечения.
Срочная новость. Пассажирский самолет индонезийской компании с десятками людей упал в воду. Найдены обломки и части тел. Это сообщение агентства Синьхуа. Также уточняется, что это был Боинг 737, и последний раз он был замечен над акваторией Иванского моря в районе северной части острова Ява. По предварительной информации, на борту могли находиться не менее 50 пассажиров. В Минтранспорт Индонезии сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям. А по данным ресурса Flightradar24, прежде чем контакт с самолетом прервался, он меньше чем за минуту опустился более чем на 3000 метров. Мы следим за развитием событий. Ближайшие подробности в информационном выпуске на радио «Спутник». Так, а мы продолжаем беседовать про российский закон, который должен был вступить в силу 1 января, но передвинут на 1 апреля, об обязательной предустановке российских сервисов, приложений, программ на смартфоны, компьютеры, умные телевизоры и прочие устройства. Кстати, вот мы сейчас беседовали про Apple, а на китайском рынке как ситуацию Apple вы знаете? Там они ничего не предустанавливают из китайских?
К сожалению, я не знаю, что творится на китайском рынке, но Китай тоже сам себе на уме, как говорится, и они те сервисы, которые им не угодно, они блокируют. Мы знаем, что там работает Google с Facebook, и их там все приложения. Поэтому там достаточно все жестко. Если что-то не нравится, пожалуйста, до свидания. То есть есть свои разработчики, они готовы предложить там свои программы. Но, насколько я знаю, там Apple работает, возможно, он подстроился под местное регулирование, под местное законодательство, и то есть это огромный рынок, миллиардный, поэтому уходить с него – это серьезная ошибка.
Да, можно ли так сказать о российском рынке? Вряд ли.
Ну, скорее всего, можно, то есть все-таки у нас население 140 миллионов, это достаточно большой рынок, это динамичный рынок, который быстро развивается, наша IT-система быстро развивается, наша государственная информационная система быстро развивается, одни из самых динамичных в мире, то есть те же самые госуслуги, то есть такого аналога в мире пока еще нет, когда вот даже администрация города, там, скажем, Москвы, имеет портал, через который можно решать все вопросы гражданина. Многие даже приезжают учиться из-за рубежа, как это все организовано, поэтому это достаточно интересный рынок, и никто не хочет его выпускать.
А другие производители тех же смартфонов и планшетов, ну, как минимум, Samsung упомянем, потому что главный конкурент Apple на мировом рынке, китайские компании во главе с Huawei, может быть, Sony японская. Вот они безболезненно воспримут вот эту информацию, что им нужно предустановить?
Да, я думаю, безболезненно, потому что на самом деле создать подобный, там, как я сказал, Russian Pack, который просто устанавливает сверху, это несколько дней там работы программиста, что начинает разработка, заканчивая отладкой. То есть это для многомиллиардной компании с оборотами, это, ну, реально затраты несколько десятков тысяч долларов. То есть не так серьезно. Поэтому, я думаю, они молча все это сделают, без всяких вопросов, в отличие там от того же Apple. Повторюсь, что вот на примере «Северного потока-2», то есть они же, американцы, нам все всякие станции учиняют для того, чтобы сдерживать конкуренцию на газовом рынке. Вот IT-рынок у нас схож. А американские власти, будь то, там, не знаю, да тот же самый Apple, через который они действуют, они пытаются усилить свою конкурентоспособность своих компаний и уменьшить нашу. Поэтому тут и раздуваются подобные скандалы, подобные прецеденты для того, чтобы очередной раз нас чем-то уколоть и ущемить.
Мы сегодня в эфире обсуждали уже высказывание Павла Дурова. Он отреагировал на информацию о том, что на Википедии были зафиксированы какие-то платные боты, которые правили там сведения о WhatsApp. Недавно, совсем дня три назад, была политика конфиденциальности обновлена в этом приложении. И, в общем-то, насколько я понимаю, чуть больше теперь информации или раньше она, может быть, не передавалась. Но, в общем, с Facebook и с другими сервисами, которые принадлежат этой компании, все будет объединено там в единую экосистему, и WhatsApp теперь тоже в ней. И якобы, по утверждению Дурова, переток был зафиксирован пользователей в Telegram, и вот таким образом WhatsApp недобросовестно конкурирует, и плюс распространяет сведения, что не такой уж и безопасный Telegram, там тоже есть свои подводные камни. Так вот, если российские компании станут получать больше данных пользователей в связи с тем, что их приложения будут на смартфонах, на всех, в России, то этими же сведениями они смогут и с кем-то делиться, как, например, вот сейчас будет делать WhatsApp. Очень длинный вопрос, поэтому ответ мы услышим через паузу, но я его тезисно напомню. В гостях у нас сегодня гендиректор агентства бизнес-разведки «РТехно» Роман Ромачев, и сейчас мы ненадолго прервемся.